У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции «Говорит Москва», радиошкола «Большой разговор». Меня зовут Никита Белоголовцев. Я напомню, радиошкола – это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел-ФМ». Обычно мы стараемся чередовать разговоры об образовании и воспитании, которые идут у нас по воскресеньям. Сегодня разговор у нас объединенный, потому что в первых словах темы у нас прям так стоят образование и воспитание. Не просто где-нибудь образование и воспитание в кадетской школе. Мы будем говорить сегодня о кадетских школах. У меня в гостях Владимир Яковлевич Крымский, директор 1-го Московского кадетского корпуса, генерал-майор. Владимир Яковлевич, добрый день.
Здравствуйте.
Большое спасибо, что согласились к нам прийти и рассказать о кадетских корпусах. Собственно, я скажу сразу и, может быть, даже как-то немного заранее попрошу у вас прощения, потому что вопросы мои будут казаться, возможно, какими-то совсем обывательскими, но, скажу честно, есть ощущение, которое мы заметили, когда несколько раз писали о кадетских корпусах на Меле, что, в общем, информации о них у массового читателя довольно мало. И, в общем, такое, ну, не хочу сказать мифическое явление, но, скажем так, не очень понятное массовому родителю. Собственно, вопрос первый, который родители чаще всего задают, когда речь идет о кадетских корпусах, ну вот как же так можно определить, значит, сильно заранее судьбу ребенка, и как же так родители решают, что он точно станет военным, ведь еще это совсем непонятно в средней школе. Школе, устремления и так далее. Вот что бы вы сказали на это, ну, насколько я понимаю, в общем, немного заблуждения?
Вы знаете, я признателен за то, что сегодня нахожусь в этой студии, потому что, ну, наверное, сегодня точно уже пришло время для того, чтобы где-то в какой-то мере развенчать вот такое обывательское отношение к кадетским корпусам. Мы сегодня говорим конкретно о кадетском корпусе. Действительно, не только у вас, но и у большинства родителей, которые хотят, чтобы ребенок обучался в кадетском корпусе, представление о кадетском корпусе даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня. И это при том, что меняется очень серьезная система образования, меняется все вокруг в нашем мире, да, новые технологии, новая страна, новые люди, новые поколения, да. А к корпусу отношение такое, вот как он был там в позапрошлом веке, и вот мы туда приводим ребенка. По разным причинам детей приводят в кадетский корпус, но мы сегодня сделали первый шаг для того, чтобы наш корпус стал корпусом будущего. Мы начали повышение возраста ребенка, которого мы принимаем в кадетский корпус. Что греха таить, сегодня есть кадетские школы, в которых имеется начальная школа. Ну, пусть меня простят мои коллеги, я считаю это, ну, такое очень некорректное, если честно говорить, наверное, все-таки мы где-то обманываем детей и родителей. Ну, какой может быть кадет в 7 лет? Ну, с чего он будет кадет? Кадет – это, как и любое серьезное дело, это должно быть, ну, какое-то осознанное действие. Поэтому мы решили повысить возраст. В этом году мы набираем уже с 7 класса, а в перспективе, если управляющий совет согласится, я сейчас в этом плане работаю, хотелось бы, чтобы мы набирали ребят с 8 класса. Почему с такого возраста? Потому что, как я считаю, и психологи наши подтверждают, это как раз тот возраст, когда ребенок уже может сказать маме и папе: «Я не хочу». Угу. То есть, если сегодня мы к нам приводили, вот еще не сегодня, а вчера, позавчера, год-два назад приводили ребят в 5 класс, то это 10-летний ребенок, который точно, даже если он скажет «я не хочу», его родители сильно не послушают. И мы получали вместо мотивированного, высокомотивированного ребенка, получали высокомотивированных родителей. Но работаем-то мы не с родителями, работаем мы с детьми. И правильно, приходит когда-то время, когда ребенок вдруг осознает, что нет, это не его совершенно. Он не хочет этим заниматься. И у нас нет У меня нет, у моих коллег нет желания ломать ребенка. Мы готовы, хотим и работать на результат с мотивированными ребятами, кто хочет быть кадетом. И кто за гранью кадетской жизни видит себя, ну, где-то вот на ниве служения Отечеству. А это все-таки возраст 14-15 лет.
В этой ситуации правильно ли я понимаю, что все-таки для вас более понятная и логичная ситуация, когда ребенок воспринимает учебу в кадетском корпусе как, в общем, подготовку к военной службе в том или ином виде?
Ну, я бы так вот узко не стал сужать рамки, да, то есть в военной службе. Я более широкое понятие, мы вот такое внедрили, это служба Отечеству. Это не только военная служба, да, это и другие силовые, в том числе органы, да, это, наверное, часть гражданской, государственной службы. Но, конечно, именно к этому мы будем мотивировать и вести наших ребят. И если он не хочет и будет упираться, ну, куда мы его приведем? Мы его никуда не приведем, более того, он потеряет где-то в образовании, потому что вместо сосредоточение на обучение, он все время будет сосредоточен на неком конфликте со взрослыми. Угу. И в этом случае конфликтной стороной пытаются родители сделать нас. Конечно, я категорически возражаю, я хочу, чтобы у ребенка уже вот в таком возрасте было право выбора. Если он поступил в 14-15 лет, и вдруг через год-два родители скажут, ну, он же может и через год или два перехотеть, да? В этом плане у нас уже имеется несколько профилей. То есть он не захотел быть кадетом, он не захотел двигаться там по военной, как вы сказали, линии, еще какой-то, да? А ему стал интересен вот, ну, инженер, конструктор. И мы открыли такие профили. Инженерный класс у нас имеется.
Это с 9 класса, да?
Да, это с 9 класса. И ребенок может, не выходя за пределы 1-го московского кадетского корпуса, может выбрать себе другой профиль. И таких профилей вот в перспективе мы видим где-то до 8.
А какие, кроме инженерного?
Ну, это, безусловно, социально-правовой, социально-гуманитарный, медицинский, инженерный, психолого-педагогический. Вот очень такая у нас интересная эта идея возникла. Мы сейчас ее прорабатываем вместе с Московским государственным педагогическим университетом. Знаете, мы же часть, элемент системы образования города Москвы. Угу. И несмотря на то, что мы кадеты, я полагаю, и мы, и другие школы, мы должны работать на воспроизводство педагогической среды. А это значит, должен быть у ребят, должна быть возможность выбрать себе профессию педагога. И опять не выходя, не уезжая в другую школу, куда-то там на другой конец города, а вот в рамках нашего 1-го московского кадетского корпуса. То есть это достаточно широкая линейка профилей, где ребенок может себя всегда найти.
Но это же, наверное, потребует от вас ресурсов очень серьезных. Ну вот просто, не знаю, банально обеспечить педагогами такое количество профилей, тем более очевидно, что если речь идет о профиле, то педагог должен быть готов к работе с мотивированием детьми, готов давать им, там, не знаю, чуть больше базового уровня и так
конечно,
далее.
Конечно, безусловно, вы правы, это не чуть больше базового уровня, это очень серьезно больше. И мы вот медицинский класс не открываем, в прошлом году еще хотели попробовать, но пока не открываем только по одной причине. Мы не можем найти соответствующих профилю учителей химии, биологии, физики. Не то, что не можем найти, мы сейчас готовим своих, но на сегодняшний день я абсолютно четко это говорю, что я не вижу, что они готовы сегодня преподавать профиль на химию, биологию, ну, физику у нас уже, слава богу, преподают. Угу. Поэтому это не только учителя, это и другие ресурсы для того, чтобы развивать инженерный профиль. Сегодня уже во многих школах Москвы есть комплекты инженерных классов, а нам посчастливилось войти в проект, который проводит новый проект, где Департамент образования города Москвы, это IT-полигоны. Это вообще, я считаю, очень серьезное будущее. И если как по планам все это осуществится, и в апреле следующего года у нас появится такой IT-полигон, конечно, инженерный профиль приобретет очень серьезное подспорье, потому что это мощнейший ресурс.
Для многих людей моего поколения некоторым, ну, если не знакомством с кадетскими корпусами, ну, то, по крайней мере, вот таким стимулом хоть что-то о них узнать стал сериал «Кадеты», который когда-то выходил на канале СТС. И одна из линий, ну, с которой начинался этот сериал, это родители, устраивающие несколько детей в кадетский корпус для повышения дисциплины, значит, там тебя научат, там вот не школа какая-нибудь, там ты не забалуешь и так далее. Насколько это распространенная до сих пор в реальной жизни практика, и пытаетесь ли вы с ней бороться?
Спасибо. Прямо вот чувствуется, что вы все-таки работаете вот в этой сфере радиошколы. Это просто не комплимент, это точно так и есть, потому что вопросы, которые вы задаете, мы их с вами не оговаривали, но они прямо вот ложатся на то, чем мы занимаемся. 9 из 10 родителей, которые приводят ребенка в кадетский корпус, и когда их спрашиваем, а что вы хотите от нас, зачем вы привели? Дисциплины. Меня это угнетает, меня это огорчает, серьезно очень. Поэтому мы сформулировали с коллегами, с офицерами, с учителями несколько другой подход, пытаемся его объяснить, что нашему кадету нужна не дисциплина, нашему кадету нужно воспитание. И, наверное, это и вы, и родители чувствуете, что это разные вещи. Поэтому кого-то дисциплинировать у нас нет такой задачи. У нас есть задача дать человеку качественное образование, блестяще его воспитать и развить его физическое совершенство. Вот такая триединая задача, в которой точно нет места дисциплине. Дисциплина как часть воспитания, ну, безусловно, она есть. Она есть в любой школе, в любой семье, наверное, да, в той или иной мере. Но очень тяжело родители это воспринимают, потому что мы хотим дисциплины. То есть я спрашиваю, вы что хотите, чтобы ваш ребенок там в 12-13 лет вот с утра до ночи строем ходил? Да, хотим. Мне это не очень понятно, когда нормальная полноценная семья, когда есть условия у ребенка дома, и вот... Ну, я считаю, что это попытка переложить ответственность за воспитание на некий кадетский корпус. Но мы не можем вместо родителей воспитывать детей. Безусловно, мы партнеры, безусловно, мы коллеги. Безусловно, какие-то вещи, которые есть у нас в корпусе, помогут родителям правильно воспитать ребенка. Но воспитывать парня вместо родителей у нас на это нет ни возможностей. И я так скажу, мы не собираемся это делать, потому что есть семья, и там воспитывается человек. Он не воспитывается.
А таким семьям вы отказываетесь или пробуете переубедить? Или...
Вы знаете, мы никому не отказываем. Переубедить в момент беседы, да. Мы не отказываем, потому что далее, после беседы, наступает процесс, собственно, поступления. И там, где ребенок прошел, это сито отбора, конкурса, ну, какие у меня основания для того, чтобы ему отказывать? Не родителям. Я все-таки стараюсь свои отношения вывести на уровень ребенка. При этом не забываю, что есть родители, что они наши партнеры, что мы с ними работаем, что мы реализуем, в общем-то, их первоначальное желание, но для меня более важно выстроить отношения с самим ребенком. И для меня, и для коллег моих, офицеров, воспитателей, учителей нашего корпуса. То есть ребенок – это главный человек в корпусе, ради которого мы, в принципе, все и существуем. И благодаря которому мы существуем. Не потому мы существуем, ну, да, что есть кадетский корпус, а потому, что там есть конкретный ребенок, который хочет учиться в нем.
Насколько часто приводят к вам, ну вот, скажем так, продолжателей семейных династий? И насколько часто вот в этих семьях как раз больше желания видеть в кадетском корпусе ребенка у родителей, чем у него самого?
Вот вы знаете, наверное, действительно вопрос военных, служилых династий, да, это такой, может, наверное, у вас вообще отдельный стать такой мощной передачей, потому что для меня это область не вполне изведанная. Я точно вижу, что дети, которые приходят из династий, они более мотивированы, у них больше представлений. Я, ну, за счет, видимо, вот именно домашнего вот этого воспитания, за счет того, что перед глазами ребенка с детством либо папа, либо дедушка, либо там вся семья служит. Еще раз, я не говорю про армию, я говорю про служение. Поэтому, когда приходит ребенок, приходит личное дело, и я смотрю и вижу, что там династия, ну, безусловно, я бы хотел, чтобы такие ребята приходили, потому что им... Дедушка, папа, брат старший расскажут не только все прелести служения, да, но и все тяготы. И кроме рассказов, ребенок еще и видит эти тяготы, когда папа месяцами в командировке на службе, да, там в горячих точках, еще где-то, когда времени на семью совсем мало, ребенок же это видит все. Поэтому, безусловно, я очень признателен тем родителям, тем дедам, которые вот своего внука или сына все-таки по дороге, которую сами уже прошли, они пытаются его туда поставить.
А в этой ситуации, ну, вот какой-то... Просто мне кажется, что в династиях есть, помимо, ну, всех тех плюсов, которые вы описываете, и, в общем, я сейчас, вот, ну, наверное, не только про военные, но и, в принципе, там, да, про какие-то профессиональные династии. Есть же, с одной стороны, этот плюс, когда, безусловно, ребенок мотивирован, понимает, у него есть некоторая база, у него есть желание, но есть же ситуации, когда ребенок, ну, грубо говоря, продолжает ехать по каким-то рельсам, по инерции. Потому что, ну, в общем, а как может быть по-другому? И, ну, вот вроде как сюда надо, и я даже сам, наверное, не очень понимаю, зачем надо, как надо, хочу ли я, но как-то по-другому-то никак.
Вы знаете, вот среди ребят, которые у нас, ну, наверное, десятка три таких ребят, которые вот из семей династии, проблемных ребят вообще практически нет. Вот, по крайней мере, мы с ними в процессе обучения никаких проблем не испытываем. Потом, ведь что такое династия и что такое сегодня корпус? Вот правильное взаимоотношение династии и вообще родителей, я бы даже не объяснил, просто родителей и нынешнего корпуса, оно позволит ребенку понять, куда он попал. Если мы, вот я... Родители, взрослые очень люди, понимаем, что ребенок, он, ну, не может вот только с оглядкой назад, да, только вот так. Потому что кроме папы и дедушки есть класс, есть открытое пространство, где он видит других детей, другие какие-то... Вот если мы увидим и дадим возможность ребенку самому посмотреть, а что в будущем? А как это будет? То есть не назад его будем тянуть в прошлое, в династию. Нет, династия уже его родила, вложила в него достаточно много воспитания и передает его нам. И в этом случае мы становимся неким мостиком между династией и будущего этого ребенка. Вот здесь такое ключевое слово – это будущее. Это то, над чем мы сейчас очень много думаем, очень много работаем. Мы хотим понять, что такое первый московский кадетский корпус в 30-м году. Сегодня над этим не только взрослые думают, сегодня несколько уже кадетских корпусов, где я встретился с ребятами кадетского самоуправления, попросил их, и они сегодня работают над созданием фантастической модели своего корпуса 30-го года. И вот с 15 числа у меня начнется второй уже этап встреч, где с заместителями будем, с другими взрослыми, с родителями, где ребята будут нам показывать свои фантастические проекты. Но это параллельно, потому что рядом идет очень серьезная работа взрослых, педагогов, педагогического коллектива над тем, чтобы понять, что такое будет образование в 30-м году в Москве и каково будет место корпуса, реальное место, к чему мы можем привести. А если мы это увидим, значит, мы можем ребенку сказать и вести его вот по этой дорожке, понимая, что где мы сами будем и куда мы приведем этого ребенка. То есть вот, то есть мы такой мостик своеобразный между родителями и будущим ребенком.
Вопрос, который начну задавать, возможно, мы не целиком успеем его обсудить в этой части программы. Вы очень много говорите про правильное построение отношений корпуса и родителей. И это очень интересно, потому что ваши коллеги, я имею в виду педагоги, директора, в последнее время все чаще... Не буду говорить, жалуются, но обращают внимание на то, что родителей в школе становится все больше. И, в общем, некоторые говорят, что если раньше приходил учиться ребенок, и, в общем, родитель был рад, что ребенок учиться пришел, и все, учись и так далее, то сейчас очень часто приходят учиться родители, их много, не знаю, в WhatsApp-чатах с педагогами, их много с вопросами, их много с непониманием, их много с желанием дать совет и так далее. Насколько я понимаю, у вас такой проблемы нет?
Ну, проблемы, наверное, есть везде и всегда. Другой вопрос. Их не может не быть проблем там, где есть два человека. Всегда возникают проблемы. Вопрос, наверное, должен идти о том, как преодолевать эти проблемы. Да? Можно это дело все делать с боями, с конфликтами, с недопониманием, с обидами и так далее. А можно попробовать стать союзниками и вместе двигаться. Если говорить о родителях, ну, а вы посмотрите, какие родители сегодня. Вы посмотрите, вот приходит дедушка, вот перед 9 мая мы попросили, чтобы привели ребята своих дедов, которые стали героями, их сочинений «Не прервется связь поколений». Мы издали в первом корпусе шикарный сборник лучших сочинений. То есть ребята писали с фотографиями, а героями стали их деды. И вот эти дедушки, бабушки, и герои, не только их родные, там, соседи там, и так далее. Мы их попросили всех прийти в корпус, и когда эти люди пришли, ну, вы знаете, я вам точно говорю, они имеют право задавать нам вопросы. Если говорить о более молодых поколениях родителей, а у нас очень молодые уже родители, то это, как правило, люди, которые имеют одно, то и два высших образования. Люди, которые многие работают сами в системе образования или в системе госслужбы. То есть сегодня информативное поле системы образования, оно настолько открыто, что, в принципе, любой родитель может посмотреть, а что происходит, и высказать свое мнение. Нельзя бояться мнения. Да, я готов не согласиться или согласиться с мнением, но бояться, что мне его выскажут, ни в коем случае нельзя. А потом же, вы знаете, у нас педколлектив, это практически на 90% сами родители. Дедушки, бабушки, папы и мамы. И когда кто-то говорит, а вот там родители, а ты кто сам? Ты разве не родитель? Родитель. И потом, имея в подчинении почти 1500 кадет, мы кто по отношению к ним? Мы же не винтики какие-то, мы родители. Вот я это так воспринимаю. Поэтому бояться мнения не надо, проблемы, ну, наверное, будут, потому что мнения разные, да? Преодолеть проблему, найти общие точки соприкосновения. Если родитель меня не понимает, это не значит, что родитель плохой. Это значит, я его не сумел убедить. Значит, мои аргументы вот для этого родителя не сработали, несостоятельны. Значит, мне надо посмотреть что-то другое, как-то по-другому с ним поговорить, найти возможность его убедить, либо заставить себя прислушаться к этому родителю и понять его позицию, а может, действительно, она более убедительна, чем моя. В этом же тоже трагедии нет, да? Почему нет? Если он говорит нормальные, реальные вещи. Но другой момент, что если я готов слышать родителя, то, наверное, родитель не всегда готов, что его мнение слышат, но за истину не принимают. 1300 кадет, да? Если каждого родителя мнение учесть при выстраивании образовательного процесса, образовательный процесс рухнет.
А с какими вопросами, просьбами, пожеланиями к вам чаще всего приходят родители?
Вы знаете, сегодня могу с гордостью сказать, что приходят, конечно, но вот уже 50 на 50. Сегодня технологии такие, что в основном это пишут на почту, на личную. Ага. Я каждое утро где-то с 7 до 8 это отслеживаю, с 8 до 9 я отвечаю. Это позволяет сэкономить эмоции. Это, безусловно, да, и для меня, и для родителей. Это позволяет вопрос, который я не могу, не готов сразу ответить, отложить его, изучить и дать нормальный ответ человеку. А те, которые приходят, родители, ну, знаете, совершенно с разными вещами. У кого-то есть какие-то личные проблемы дома, у кого-то есть недопонимание в классе. Кто-то не очень доволен оценкой своего ребенка, да, у кого-то там еще, то есть это вот такого, что вот пять вопросов, нет, идут, и у меня каждую неделю прием проходит родителей каждую неделю, и с чем человек к тебе заходит, ты сразу не понимаешь, он приходит, знакомимся, он говорит, с чем он пришел. Поэтому, безусловно, когда это по электронной почте, это для меня облегчает работу, но, тем не менее, я не отказываюсь и продолжал, и буду продолжать вот такие индивидуальные встречи с родителями.
Мы сделаем небольшую паузу прямо сейчас. Через несколько минут вернемся в эфир. Никуда не уходите, оставайтесь с нами. Продолжайте слушать радио «Говорит Москва». Вторая часть программы «Радиошкола. Большой разговор» буквально через несколько минут в ваших приемниках.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании МЕЛ. Радиошкола «Большой разговор».
Еще раз добрый день. Это радиошкола «Большой разговор». Меня зовут Никита Белоголовцев. Я напомню, радиошкола – совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел-ФМ». Мы говорим сегодня об образовании и воспитании в кадетской школе. У меня в гостях Владимир Яковлевич Крымский, директор первого московского кадетского корпуса, генерал-майор. Владимир Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте немного поговорим про образование и про то, как все у вас устроено в корпусе. Меня всегда интересовало, надо ли строить как-то иначе образовательный процесс, когда у тебя 1500 подростков мужского пола. В каждом конкретном классе, в школе в целом, не знаю, в рамках программы, возможно.
Вы знаете, что такое построить образовательный процесс? Это способность директора со своим педагогическим коллективом создать систему образовательную или ее не создать. Ну, наверное, не систему. Все-таки системой образовательной является образование города Москвы. А вот такой подсистемы. Любая системная работа, построение подсистемы, это, знаете, это создание спасательного круга, которое никогда не будет зависеть, если это правильно выстроено, от того, кто управляет коллективом. Иванов, Петров, Сидоров, там, Крымский, ушел, пришел. Есть система, и она будет работать и для взрослых, и для самих ребят. Поэтому, знаете, сказать, что мы выстраиваем какое-то там совершенно уникальное образовательное пространство, ну, я такую смелость на себя не возьму. Мы выстраиваем систему образовательного пространства в кадетском корпусе. Безусловно, она имеет отличие от других школ. Безусловно, и не только мы отличаемся, но и от нас отличаются. Я бы вот так поставил вопрос.
А расскажите, в чем вот с точки зрения образования главное отличие кадетского корпуса от московской школы?
Ну вот постараюсь объяснить это так, как мы это понимаем, как мы это реализуем. Вот есть две планки результатов образовательной деятельности, да, высокая планка, самая высокая, это ученики, выпускники набрали там 250 баллов на выпуске, 100 баллов по одному предмету и так далее, да, а есть низшая планка, да, это ниже которой никто не должен опуститься. Вот по моему мнению, опять же, это субъективно, но по моему мнению, все-таки в образовательных учреждениях, в школах очень велика такая потребность вот этой высокой планки, да, но вы смотрите, чем выше планка поднимается, тем меньше людей ее достигают. Мы себе, то есть, и получается, что директор с педколлективом, он как бы тянет вверх эту планку, а за нее пытается к ней приблизиться вот весь вот этот массив, огромный массив школьников, да. Мы немножко по-другому вот эту схему видим. Мы взяли низшую планку, и я, и коллектив, мы толкаем ее вверх, выжимая тем самым всех наших ребят как можно выше. Таким образом, как нам кажется, вот низшая планка, она позволит, если мы ее высоко поднимем, она позволит абсолютному большинству наших ребят иметь очень серьезные образовательные результаты. Было ли это что-то подобное раньше? Безусловно. Мы же ничего сами не выдумываем. Это суворовское образование в Советском Союзе. И что бы там ни говорили, я знаю, что будут несогласны и среди руководителей, и среди коллег. Но равных этому образованию в мировой системе образования пока никто ничего не придумал. Равных именно по результативности. 100 суворовцев в Советском Союзе, из них 99, это были блестяще образованные ребята, которые в жизни добились того, для чего они были предназначены. Сегодня у нас, я считаю для себя, вот достижение, приближение к таким результатам, это было бы очень здорово.
Как отбираете педагогов в корпус?
Наверное, самый сложный вопрос, это вопрос профессиональный. Знаете, для директора это тот человек, который, ну, обязан, как и хирург, он больно делает, чтобы вылечить. И директор тоже должен принимать жесткие, непопулярные решения. Они касаются в основном именно взрослых, педколлектива. Когда учитель, педагог из года в год не может показать результат, обосновывая это чем бы то ни было, да, безусловно, я вынужден ставить перед ним вопрос вообще соответствие его для работы в кадетском корпусе. Те люди, которые приходят к нам, ну, во-первых, мы пользуемся рычагами, которые создает система образования города Москвы. все абсолютно учителя, то ли они с нашего региона, с Москвы, то ли они с других регионов, они должны, прежде чем прийти на беседу на первую, предъявить результаты независимой диагностики, которую они по своему предмету прошли в Московском центре качества образования. Я это спокойно объясняю, пытаюсь, чтобы меня поняли, потому что и я прошел эту независимую диагностику, и мои коллеги-заместители прошли, и практически 100% нынешних наших учителей в корпусе, они прошли эту диагностику. То есть это такой сертификат личного качества. Не аттестат, не диплом об образовании. В 1800 каком-то году я закончил институт, да, а сертификат сегодняшнего качества. Это первое. Второе, безусловно, у нас есть целый пакет документов, которые кандидат должен изучить, и на второй-третьей беседе как раз разговор идет о том, а что он понял для себя. Вот по учителям, по офицерам-воспитателям у нас как бы две таких рабочих группы, и мы пользуемся опытом, опять же, системы образования города Москвы, сейчас создаем материалы для независимых тестов, чтобы тот человек, который пришел, изучил наши документы, там, устав, регламент, режим, ну, там много достаточно документов, чтобы он мог сесть и в течение часа на спокойно, вот, я и компьютер в таком режиме, побеседовал с компьютером, показал, что он может, и чтобы компьютер дал ему оценку. То есть, вот, вы садились в такой самый чувствительный момент. Учитель в любом образовательном учреждение – это все, это наше все, потому что только человек может научить ребенка, взрослого, только тому, что умеет сам, причем умеет блестяще. Поэтому такой вопрос сложный достаточно, но мы стараемся все-таки его преодолеть.
То, что вы рассказываете, говорит о том, что человек, ну, желающий у вас работать, должен хотеть этого довольно сильно. В общем, он должен какое-то серьезное количество подготовительных действий сделать, а что их мотивирует это делать? Почему им так хочется прикладывать усилия, которые, может быть, там не будут вознаграждены?
Знаете, я точно не буду раскрывать всех наших моментов, потому что, ну, если просто говорить, то в Москве сегодня все одинаково получают денег, и куда бы там, но я вам скажу, что у нас по 5-6 кандидатов на каждую должность. И пока эта очередь не иссякнет, я никому не открою, почему они у нас стоят в очередь. Причем идут из топовых школ, из школ, которые лучше нас в рейтинге сегодняшних школ Москвы. Вот. Но хочу сказать, что, конечно, для человека, который выбирает для себя работу в кадетском корпусе, это вызов самому себе, это понимание, что... Я всегда задаю вопрос, приходит человек, говорит, я вот хочу работать у вас в корпусе. Вы кто? Учитель какого предмета? Я учитель математики. Скажите, а математика в школе от математики в кадетском корпусе хоть чем-то отличается? Он говорит, нет. Несколько раз. Нет, ну, значит, если он не видит, если для него математика – это просто математика 2 плюс 2 или 2 умножить на 2, что там, ну, значит, это немножко человек не понимает, зачем он идет в корпус, да? А если он понимает, что можно обучать ребенка, складывая яблоки, да, а можно обучать ребенка, высчитывая путь ракеты, вот у нас мы, наше учебно-методическое объединение, издали несколько сборников для обучения в кадетском корпусе по русскому языку, по физике, по геометрии, по английскому языку. И причем я с гордостью скажу, что это очень высокого качества материал. Это именно для кадетских корпусов. Поэтому это вот тот минимум, который я могу рассказать. Остальное, ну, мы оставим пока, скажем так, за гранью, потому что мне в любом случае приходится комплектовать. Кто-то уходит на пенсию, кто-то по-семейному уходит, с кем-то мы вынуждены расстаться. Поэтому процесс комплектования коллектива, он идет постоянно. Сохранить баланс между опытными педагогами, молодежи. Очень хочу привлекать и привлекаю молодых учителей. Готов потратить и я, и мои коллеги на них время. 2, 3, 4 года, чтобы они потом никуда не хотели уйти из нашего корпуса и могли работать на результат.
А как у вас с гендерным балансом? Потому что, опять-таки, я имею в виду у педагогов, потому что, конечно же, одна из главных жалоб директоров, особенно не топовых школ, это где бы нам взять мужчин-педагогов и как бы нам их сообразить?
Вы знаете... Вот две позиции. Позиция ребенка и позиция директора, да? Вы спросите ребенка, и вам ни один ребенок не расскажет про то, что ему не хватает там мужчин в школе, учителей, да? Ребенку важен учитель, тот человек, который вот ему нравится, привлекает его вместе со своим предметом или нет. А директор почему-то, ну, большинство полагает, что вот, ну, такое большое обилие мужчин, это вот к чему это приведет? Это опять к дисциплине, что ли? О чем речь-то идет? Почему женщина может научить хуже, чем мужчина? Я этого не очень понимаю. Ну, может быть, потому что у нас все-таки такой баланс существует за счет офицеров-воспитателей. То есть у нас, если брать чисто учителей, я бы не сказал, что у нас там намного больше мужчин, чем в обычной школе. Ну, может, чуть-чуть побольше. А если брать в целом педагогический коллектив, то, конечно, у нас на каждом кадетском взводе имеется командир взвода, офицер. Безусловно, вот этот баланс, где учителя просто, учителя женщины появляется возможность стать любимой мамой. Да, когда появляется требовательный офицер, который говорит, так, вот так, вот так, вот так. А ну, ребенок должен кому-то прикоснуться, где-то да, поплакать даже, да. То есть, и вот это вот классный руководитель, это мама, это директор этого класса. Поэтому проблема, мне кажется, она несколько надумана. Безусловно, есть так, предметы, где должны быть учителя. Безусловно, учитель может, мужчина может и физику, и астрономию, и русский язык преподавать. Но... сказать, что сейчас мы приведем на 100 мест учителей 100 мужчин, и это сильно изменит результат образовательный, ну, я бы такую смелость на себя не взял.
А чем, где происходит разграничение полномочий и ответственности классного руководителя и офицера-воспитателя?
Тоже вопрос точно на понимание, потому что вы такие больные вопросы задаете, которые вот, ну, для меня это понятно, да, то есть действительно, если брать школу, там есть классный руководитель, и вот это все, у него на нем все. У нас нет, у нас есть учитель, классный руководитель, есть офицер-воспитатель, да, при этом мы, тоже не буду пока раскрывать, мы с 1 сентября попробуем такой собственный проект, очень интересный, как мне кажется, немножко даже волнуюсь от того, получится, не получится, именно классный руководитель, офицер, вот, но у них начинается разделение, учитель, классный руководитель, он несет полную ответственность за образовательные результаты, то есть он, классный руководитель, является таким модератором всех предметников на конкретного ученика. Вот он, его обязанность, да, то есть знать, вот Ваня Иванов, значит, у него здесь проблемы по физике, поэтому Иван Иванович, будьте любезны, с ним там... То есть это человек, который отвечает за конечный общий результат образовательной деятельности ребенка. Офицер-воспитатель – это человек, который отвечает за воспитание ребенка, за уход и присмотр. Учитывая, что у нас два корпуса – это интернаты, там это, конечно, вопрос очень такой важный. Уход и присмотр для того, чтобы обеспечить безопасность, детей, чтобы обеспечить надлежащий уровень воспитания и так далее.
Ну, а в этой ситуации, там, я не знаю, классный руководитель ходит к офицеру-воспитателю со словами, вот что-то тут с домашним заданием как-то совсем не то.
Вы знаете, не просто ходят, они очень серьезно взаимодействуют. Самостоятельную работу, самостоятельную подготовку в корпусе проводит офицер-воспитатель, но классный руководитель определяет порядок проведения этой самостоятельной подготовки и говорит, что вот у нас была независимая диагностика, провал по такой-то теме, по истории, поэтому, пожалуйста, 2 часа, будьте любезны, позанимайтесь домашним заданием или 1,5 часа, на полчаса к нам придет учитель, который будет отрабатывать со всем классом эту тему. Или классный руководитель говорит офицеру-воспитателю, пожалуйста, вот, это, вот этих 3 ребят сегодня во время самостоятельной подготовки или после ее представьте на консультацию к такому-то учителю. Это связка неразрывная.
И, соответственно, они же определяют таким образом там особенности в распорядке дня, если нужно подтягивать по каким-то
предметам. Безусловно, да, у нас существует распорядок дня, но если кто-то из кадет выбивается, то есть просел в учебе, или наоборот, кому-то необходимо дополнительное время, ну, это, как правило, ребята, которые в олимпиадах показывают там хорошие результаты, проекты готовят мощные там, безусловно, по ходатайству классного руководителя, официальный воспитатель меняется разрешение директора, им режим, и они работают по другому режиму.
Как у вас с гаджетами? Расскажите, еще одна боль ваших коллег из гражданских учебных заведений.
Я вам скажу сейчас вещь, вот, которую, ну, не знаю, там, насколько там поверят наши слушатели, не поверят, но у меня есть на это свидетели. Вот я 2 года воюю с родительской общественностью, да, мне родители доказывают, что телефоны не должны быть, а я им доказываю, что телефоны должны быть. То есть я
Интересное распределение.
Я вообще не являюсь сторонником каких-либо запретов, это ни к чему хорошему не приведет. Я являюсь сторонником некой такой модели убеждения, да, если я не убедил кадета, что надо телефон оставить где-то, да, смысла нет, он сдаст, там, 2 телефона сдаст, 3-й принесет в кармане. Поэтому чувствовать себя обманутым взрослый человек не должен. Он не должен уповать, что я сказал, и так оно и есть. Поэтому я спокойно к этому отношусь, и более того, через 2-3 года, и у вас есть возможность это проверить, представить себе класс без гаджетов будет невозможно. Поэтому зачем сегодня чего-то отбирать? Надо наполнить содержанием этот гаджет, да? Нужно, вы представляете, сегодня мы отбираем у ребенка телефон, он дорывается в какое-то время, и все, он пропадает в этом мире. А если мы наполним его гаджет учебными программами, учебниками, домашними заданиями и так далее, как вы думаете, захочется ему долго сидеть в этих гаджетах? Ну, наверное, нет. Поэтому за ними будущее, мы это изменить не можем. Мы только должны правильно встроиться в эту ситуацию. Иначе они от нас уйдут, наши ученики, а мы останемся на линии запрета. И все. Полагаю, что это вот что-то спасет, кого-то спасет.
Вы говорили про кадетское самоуправление. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
Ну, у нас кадетское самоуправление строится, ну, во-первых, это выборный орган, и модель выборов – это точная уменьшенная копия выборов в государстве, там, президента, Государственной Думы, то есть это за 2-3 месяца начинается кампания, создаются коллективы, издают плакаты, убеждают и так далее. То есть мы хотим не только избрать ребят в самоуправление, мы хотим ребятам вот на этом этапе привить культуру выборов, чтобы вот когда они вырастут, для них не было вот такой идеи, а я полежу на диване, они должны понимать, что да, я должен идти, это мое, я умею это делать, я умею выбирать. И мой голос, он, это мой голос, я его никому не отдам. Поэтому вот это одна из задач. Ну и вторая задача – это действительно получить в кадетское самоуправление ребят, которые пользуются авторитетом у большей части кадет. Задачи на них возлагаются достаточно много. У нас кадетское самоуправление делится на штабы. Причем эти штабы создаются не навеки вечные, а вот есть задача там, подготовки к какому-то параду, да, создается среди кадет самоуправления штаб, который, ну, какие-то вопросы решает или ставит их перед руководителем. Допустим, вот скажу, что при последней подготовке к параду на Красной площади именно один из председателей кадетского самоуправления подошел, сказал, так и так, вот, товарищ генерал, вот там у нас ребята ходили, их незаслуженно поставили в резерв. Я поставил задачу заместителю, разобрались, действительно вернули. Ну, бывают в отношениях перекосы, поэтому кадетское самоуправление – это не игрушка. Это, если правильно выстраивать отношения с ним, это очень серьезное поле для информации. Вот, мы сейчас создали группу в WhatsApp, это замконзвода все, кадетское самоуправление. Ну, думаю, что дети нас не слышат. Вот, я там присутствую, но я там не вмешиваюсь ни во что. Я просто смотрю, черпаю информацию, какие-то вещи мы потом вместе с коллективом педагогическим перевариваем и стараемся донести. Ну, вот, допустим, понимая, как они там общаются, мы сейчас разработали, как мне кажется, очень долго разрабатывали, но разработали удачную презентацию такую с элементами анимации о правилах поведения в интернете. Потому что когда первую презентацию мне показали, это вот эти вот слайды, буквы огромные, как называют, да? Значит, это точно не мне неинтересно было, а детям это никогда не будет интересно. А вот мы сейчас попробовали их глазами посмотреть. Еще раз говорю, больше месяца разрабатываем. Ну, вот что-то у нас так процентов на 70 уже получилось, и мы начинаем уже с 5, 6, 7 классов потихонечку вот такой ликбез проводить. Ребенок, находясь в интернете, заблуждается, полагаю, что он один, его никто не видит, что хочу, то врачу, да? А есть ведь мера ответственности, есть еще и данные, которые потом он вырастет, ему бы хотелось бы убрать это из интернета, а уже не уберешь, все, уже ты себе там кляксу поставил. Поэтому, безусловно, кадетское самоуправление, как и другие органы общественного управления кадетским корпусом, это серьезная помощь директору.
Насколько я знаю, в кадетских корпусах очень сильны связи выпускников с корпусом, выпускников с учащимися. Это история про какие-то исключительно неформальные человеческие взаимоотношения, или это как-то используется и в образовательном процессе?
Ну, во-первых, у нас есть ассоциация создана выпускников, у нас есть каждый год один день в феврале месяце, когда они все приезжают. И, кроме того, вот у нас юбилейный год, много юбилейных мероприятий в этом году, и мы приглашаем наших ребят. Они не просто сидят в зале, они работают в классах, они работают с кадетами, они рассказывают очень интересные вещи о взаимоотношениях, когда они были. Значит, и надо честно сказать, что особенно чем моложе выпускник, тем больше веры ему со стороны кадет. Потому что, когда приходит взрослый дядька, там уже весь лысый, там и начинает рассказывать, какие интересные, значит, там вот правильные какие-то вещи, он с кадет сидит и думает, ну что же вы опять мне кого привели, да? А когда приходит, он его помнит, вон он позавчера ходил здесь в строю, я его видел, и он вдруг садится и начинает свои какие-то вещи интересные говорить. Безусловно, это воспитательное значение этого огромное. Вот. Ну и потом ребята видят, что кадеты всех времен приходят в корпус. Они видят, что они делают. Там и аллею сажают, там и поздравления приносят, там и так далее. Я думаю, что кадетский корпус для кадета всегда был и есть. Это будет кадетским домом. И ребята будут приходить, будут приезжать. Совсем немного времени пройдет, и мы уже будем гордиться своими выдающимися выпускниками в современной России. Уже есть ребята, кто очень серьезно добился в военной, в специальной службе. Я думаю, что еще несколько лет у нас уже будут великие люди.
Вопрос, который не могу не задать вам как директору образовательного учреждения, потому что, в общем, когда так или иначе директора приходят в эту студию, мы всегда говорим об этом. Проблема подготовки к ЕГЭ. И проблема, на которую очень часто директора жалуются, что так или иначе, мы хотим, не хотим, голова выпускников, голова родителей выпускников в 11 классе занята ЕГЭ. И школа так или иначе должна к этому адаптироваться. Как вы решаете эту проблему?
А в чем проблема, я не понял.
Проблема в том, что в 11 классе ученик думает о том, как ему сдавать ЕГЭ по конкретным предметам. И его система ценностей, его мотивация заточена под то, что ему нужно сдать конкретные предметы, потому что эти конкретные предметы определяют...
То есть я так понимаю, что мы опять хотим ребенка подстроить под свои желания.
Нет, почему? А как? Нет, ну почему под свои желания? Ребенок понимает, что он, не знаю, хочет поступить в конкретный институт. Да. Он понимает, что ему для этого нужны конкретные предметы.
Правильно, правильно вы говорите. Я не вижу здесь никакой проблемы, вот абсолютно. Более того, мы своим выпускникам создаем режим наиболее благоприятствующий именно подготовке к выпускным экзаменам. Дело не в том, что он готовится к ЕГЭ. Надо шире немножко смотреть на эту проблему. Наш выпускник готовится к поступлению в ВУЗ, готовится на вкус попробовать свою мечту. Да, мы что хотим? Мы хотим, чтобы он у нас, значит, вот как мы хотим, вот ты давай иди туда, иди сюда. Да нет, мы разработали, вот уже 2 года у нас действует индивидуальный план для ребенка, который я лично каждому выпускнику утверждаю, он там себе пишет на неделю, что он хочет, где он хочет, где он хочет позаниматься, что ему нужно. У нас достаточно много учителей, которые по субботам выходят, это неоплачиваемые, я даже иногда не узнаю, что они выходят. Приезжаю, говорю, вы что тут делаете? Да вот ребята попросили подойти там подготовиться. Мы же работаем для чего?
Всем бы такую гибкость.
Мы работаем для чего? Мы работаем для того, чтобы не, мы не для процесса работаем, чтобы все ровно сидели, на все уроки ходили. Мы работаем для результата. И не результата директора, а результата ребенка.
Спасибо вам огромное за этот разговор. Владимир Яковлевич Крымский, директор первого московского кадетского корпуса, был у меня в гостях. Это была радиошкола, большой разговор. До новых встреч в эфире радиостанции «Говорит Москва». И не забывайте читать мел.